Странно устроена следовательская психика. В обычной жизни я могу упасть в обморок от вида крови из пальца. Со страхом смотрю ужастики. На месте происшествия я спокойно воспринимаю любые ужасы, как рабочую обстановку. Удовольствия, конечно, не испытываю, но и в истерику не впадаю. Вид трупа в луже крови переношу спокойно. А вот от вида крови живого человека мне может стать дурно. Как-то я работала в отделении милиции по заявлению о покушении на изнасилование во время совместного распития водки. Подозреваемым был пожилой мужчина, с юмором отрицавший свою вину. «У меня, — говорил он, — полуавтомат, а не половой член». «Как это?» — не поняла я. «Рукой поднимешь — сам опустится», — охотно пояснил он. В разгар нашей познавательной беседы в кабинет бежал начальник уголовного розыска, возбужденно призывая меня немедленно броситься на место убийства. По дороге он рассказал, что в дежурную часть отделения милиции пришел мужчина в окровавленном пальто и сказал, что только что ударил жену ножом под лопатку. Я с удовольствием прервала допрос и понеслась туда, поскольку меня очень привлекала перспектива прибыть на место происшествия раньше скорой помощи и постовых, еще до того, как затоптаны все следы. А кроме того, у насильника с полуавтоматом судебной перспективы явно не просматривалось. Оказалось, однако, что злодей не убил жену. Он действительно ударил ее ножом и пошел сдаваться, а жена пришла в себя. Вызвала по телефону скорую помощь. Ей велели ни в коем случае не вытаскивать нож из раны. Чтобы не открылось кровотечение, и она с ножом в спине собрала себе котомку вещей в больницу и стала терпеливо ждать врачей. Мы с медиками прибыли одновременно, вошли в квартиру, и неотложный доктор ловко извлек у потерпевшей из раны нож. Она, потеряв сознание, упала на диван, а я — на пол рядом. Так на меня подействовал вид живой крови. При этом за моими плечами было уже не меньше 100 осмотров самых ужасных трупов, гнилых, изуродованных, и всегда я держалась достойно. В итоге врач скорой помощи оказывал помощь пострадавшей, а судебный медик — мне. Эта моя особенность всегда была предметом насмешек коллег. Как они забавлялись по поводу загадочности женской натуры. Когда мы спокойно осмотрели раздувшийся гнилой труп, издававший мерзостный запах и непередаваемые звуки при переворачивании, а потом вышли во двор, и на меня упала гусеница. Я чуть было сама не превратилась в труп. Когда пресловутый Иртышов совершил свое последнее зверское преступление, в углу парадной вытащил весь кишечник у маленького мальчишки, участковый, нашедший эти брошенные кишки, не удержался от тошноты. Когда об этом преступлении стало известно в городе, моя подруга сказала, что я должна принять это дело к производству и найти маньяка. Я ужаснулась. «Ты что? У меня же сын, ровесник потерпевшего. Мне нехорошо, даже когда я читаю об этом в газетах. Я не смогу расследовать это дело». «Сможешь», — сказала она. И точно, стоило мне принять дело к производству, я сразу абстрагировалась от обычного человеческого восприятия всего этого ужаса. У Виктории Токаревой есть рассказ «Скажи мне что-нибудь на твоем языке», где героиня узнает, что очень красивая женщина работает лаборанткой в поликлинике. Принимает анализы, кровь, мочу и поражается. «Лиля имеет дело с мочой?» А ее муж, доктор, отвечает: «Ну и что? На это надо смотреть, как на материал». Самое интересное, что когда я перечитываю свое обвинительное заключение по делу Иртышова, изобилующее кровавыми подробностями надругательств над детьми, я воспринимаю текст хладнокровно, как систему доказательств вины со ссылками на экспертные заключения. Однако совсем недавно один уважаемый мною журналист принес мне статью, написанную им по материалам дела Иртышова, с выдержками из моего же собственного обвинительного заключения. И я читала, содрогаясь. Так что если переживать каждое уголовное дело как свое собственное горе, то надолго тебя не хватит. Это цинично, но верно. И совсем не означает, что наша работа делает нас черствыми. Просто у следовательского мозга есть защитная реакция. Мы ужасаемся чьей-то трагедии и сочувствуем потерпевшим, но мозг не пропускает в свои глубины всю массу горя и ужаса, который обрушивается на нас. У меня и так порой бывает ощущение, что все страшное и мерзкое, что я знаю в силу своей работы, никуда не исчезает из моего сознания, а копится в чем-то вроде большого нарыва. Пока оно внутри оболочки нарыва, я живу как нормальный человек, смеюсь, общаюсь, работаю. Но что будет, если вдруг нарыв лопнет, и вся эта грязь извергнется в мой мозг? А на месте происшествия мы ведь смеемся не над чужим горем, в первую очередь над самим собой в дурацкой ситуации. Работая в районной прокуратуре, я получила сообщение об изнасиловании. Потерпевшая рассказывала, что пришла к мужчине по объявлению о сдаче комнаты в наем. Он предложил выпить кофе, куда, по ее мнению, подсыпал какое-то снотворное, а затем, угрожая сделать укол неизвестного вещества, изнасиловал ее, надев презерватив. Ни у меня, ни у сотрудников милиции ее версия событий доверия не вызвала. Было очень заметно, что дамочка преследовала какие-то свои цели, но нужно было проверить все досконально. И мы поехали в квартиру предполагаемого насильника для обнаружения материальных следов преступления. Поскольку упоминался такой предмет, как презерватив, все силы были брошены на отыскание этого вещественного доказательства. Нами тщательно была осмотрена вся квартира. Изучено содержимое мусорного бачка, отстойника унитаза, исследован пол под всеми столами и под ванной. Когда осматривать было больше нечего, с кухни донесся сдавленный смех криминалиста. Дальнейшее отчасти объясняется тем, что в 80-е годы импортные презервативы были почти музейной редкостью, в связи с чем бережное отношение к раритету не должно было вызывать удивления. Когда мы все прибежали на кухню, нашему взору открылась лежащая на кухонном столе скалка, на которой был натянут для просушки любовно выстиранный презерватив. Давясь от хохота, мы приехали в отделение милиции. Я торжественно вошла в кабинет начальника и положила ему на стол скалку с презервативом. И в этот момент в кабинет влетел опоздавший оперативник, который увидел изъятый объект и ахнул. «Это он ее скалкой изнасиловал!» Тут мы просто согнулись в коликах, представив предусмотрительного преступника, надевающего на скалку презерватив со словами «Береженного Бог бережет». На пожаре в квартире убитого директора музыкального училища мы с судебным медиком обсуждаем, как записать в протокол следы на стене. Хотя видно, что это кровь, эксперт говорит, в общем-то, разумные вещи. Пока не проведено биологическое исследование, лучше написать «пятна, похожие на кровь». Потому что бывало, что за кровь принимали и варенье, и краску, а каждое слово в протоколе осмотра ко многому обязывает. Затем я перехожу к описанию обстановки комнаты и вслух говорю. На рояле бронзовый бюст Бетховен. Эксперт, тонко улыбаясь, советует на всякий случай занести в протокол бюст человека, похожего на Бетховена. Известен, кстати, анекдот про великое таинство осмотра места происшествия. Запись в протоколе осмотра, сделанная четким красивым почерком. У правой от входа стены сервант. В нем 12 полных бутылок спиртного. Запись зачеркнута, поверх нее написано менее разборчиво. Сервант. В нем 12 наполовину полных бутылок спиртного. Это тоже зачеркнуто и совсем неразборчиво написано. Сервант. В нем 12 пустых бутылок из-под спиртного. На противоположной стене комнаты ковер, вертящийся. И зачем небесные светила в определенный период расположились так, что мне приспичило стать следователем? В 5-м классе в сочинении на тему «Кем я хочу стать» я написала, что еще не решила, буду я работать следователем или в уголовном розыске. Но знаю, что жизнь моя неразрывно будет связана с расследованием преступлений. К концу школы я, бессменная вожатая у малышей, поняла, что мое призвание — это детская комната милиции. Мои несчастные родные, которые были весьма далеки от юриспруденции, мечтали о техническом образовании для меня. Но, проявляя широту натуры, считали, что в вопросе выбора жизненного пути нельзя насиловать юную душу. Побоялись грубо вмешиваться и попробовали тонко отвратить меня от мысли работать в милиции. Для этой цели через десятые руки была найдена знакомая, работавшая инспектором детской комнаты милиции. По коварному замыслу взрослых я должна была посетить ее рабочее место под предлогом ознакомления со спецификой будущей работы. А она была призвана наглядно продемонстрировать мне все отрицательные стороны ее службы. Не чуя под собой ног от счастья, я на крыльях прилетела в детскую комнату, где сидели две усталые, но симпатичные инспектрисы и два рослых, представительных и тоже усталых инспектора. Грустными голосами они начали перечислять мне тяготы моей будущей работы. Дома они практически не бывают, членов семьи не видят, своих деток не воспитывают, когда они уходят на работу, дети еще спят, когда приходят, дети уже спят, зарплата маленькая, нагрузка большая, трудные подростки такие трудные, что дальше ехать некуда. Условия работы жуткие, приходится гоняться за малолетними правонарушителями по грязи. «А помнишь, Слава, когда мы воришку ловили, бежали в ноябре по шпалам, и ты плюхнулся в грязь, а я об тебя споткнулась и тоже плюхнулась? Пальто пришлось выкидывать». «Да уж, мы с тобой были хороши. Воришку мы поймали благодаря тому, что он обернулся на звук падения тел, увидел нас, барахтающихся в грязи, и стал ржать так, что бежать дальше не смог». Обстановка разрядилась, ход пошли воспоминания о других случаях из практики. Кончилось тем, что все четверо хлопали меня по плечу и наперебой говорили: «Видишь, как у нас здорово! Значит так, после 10 класса сразу к нам, только к нам, ни о чем другом и не думай». После 10 класса я не добрала полбалла на вступительных экзаменах на юрфак, постеснявшись написать в анкете, что у меня диплом городской олимпиады по литературе, который дал бы мне недостающие полбалла, и пошла работать секретарем судебного заседания в Народный суд. А на следующий год поступила на вечернее отделение юрфака. Поработав в суде год, я поняла, что являюсь готовым юристом и легко могу сесть в судейское кресло и отправлять правосудие. А уж выступать в качестве адвоката или прокурора — это просто как нечего делать. Еще через год я стала думать, что до готового юриста мне очень далеко, и что я ничего не знаю, и что университетское образование будет совершенно не лишним. Не лишним было и созерцание типов, проходивших перед моим секретарским взором в бесконечной череде судебных заседаний. До конца дней своих не забуду женщину, из-за которой муж зарезал соседа. Темпераментный муж-кавказец вернулся из заключения, где пробыл 5 лет, и на следующий день устроил пиршество, на которое жена пригласила соседа все 5 одиноких лет, служившего ей верной опорой. Сосед после распития забылся, презрел приличия и стал раздевать соседку прямо за столом. Горец выгнал его со скандалом, а жена в комбинации пошла провожать соседа на улицу. Горец погнался за ним с ножом, убил и сдался властям. Мы с нетерпением ждали появления в зале суда этой роковой женщины. Наконец вошло нечто такое невзрачное, что с трудом тянуло на женщину вообще. Она бодро дала показания, причем чувствовалось, что она просто купается во всеобщем внимании и с удовольствием повествует об интересных событиях, развернувшихся с ее участием. Прокурор решил повоспитывать ее и назидательно предложил ей оценить свое поведение. «Посмотрите на себя», — сурово сказал он, — «ведь из-за вас, из-за вашего легкомыслия, одного человека уже нет в живых, а второй вряд ли выйдет из тюрьмы раньше, чем через 10 лет. На вашей совести 2 загубленные жизни». «Что бы вы думали?» — она ему ответила. «Ну, значит, я того стою?»